Говорит радио «Свобода». Разница во времени. У микрофона Владимир Торцев. Марта Сергею Ковалеву исполняется 80. Думаю, его не надо специально представлять нашим слушателям. С тех пор, как в 87-м Сергей Адамович после 10 лет лагерей и ссылки вернулся в Москву, его голос и мнение можно часто слышать на волнах радио «Свобода». Да и до его ареста в декабре 74-го западные радиоголоса не раз рассказывали о нем и его соотечественникам. Ведь еще в конце 60-х Ковалев вошел в состав инициативной группы защиты прав человека в СССР, а позднее стал одним из участников можноописного информационного бюллетеня правозащитников «Хроника текущих событий», издание, роль которого в падении советского государственного коммунизма историкам еще предстоит оценить. В начале 74-го Сергей Адамович вместе с Татьяной Михайловной Великановой и Татьяной Сергеевной Ходорович взял на себя ответственность за распространение хроники, которую власти шантажом и арестами стремились прекратить.
Не считая, вопреки неоднократным утверждениям органов КГБ и судебных инстанций СССР, хронику текущих событий нелегальным или клеветническим изданием, мы сочли своим долгом способствовать как можно более широкому ее распространению. Мы убеждены в необходимости того, чтобы правдивая информация о нарушениях основных прав человека в Советском Союзе была доступна всем, кто ею интересуется. Татьяна Великанова, Сергей Ковалев, Татьяна Ходорович.
Это было опубликовано в январе 74-го. В декабре Ковалева арестовали. Через год судили в Вильнюсе. Туда продемонстрировать солидарность с Сергеем прибыл Андрей Дмитриевич Сахаров, которому в те же дни в Осло вручали в его отсутствие Нобелевскую премию мира. Затем пермские лагеря, Чистопольская тюрьма, ссылка на Колыму. Молодые этого уже не помнят, да и не знают, но не все. Говорит заместитель председателя правительства Кировской области Мария Гайдар, дочь политического соратника Ковалева в 90-х годах.
Я сама была в Перми 36, где сидел Сергей Адамович Ковалев, и когда мне рассказывали о том, как он в этой Перми 36 сопротивлялся, скажем, он сидел вот в карцере в отдельном, где очень низкая температура, он по рекорду там просидел где-то полгода. После того, когда ты заходишь там даже с экскурсии, ты понимаешь, что там даже вот те 20 минут, пока идет экскурсия, очень сложно провести. Представь себе, каким мужеством, какой силой воли должен обладать человек для того, чтобы продержаться там в течение полугода, отстаивая какой-то принцип. Причем это был принцип уже внутри какой-то лагерной жизни. Ну, вот что-то он оставил, ему хватало на это силы воли. Знаете, это поразительно, таких людей очень мало. Вот я так к этому отношусь.
Перм-36, которую упоминает Мария Гайдар, бывший лагерь политзаключенных, а ныне единственный, кажется, в Российской Федерации лагерный музей. Многие ли из россиян его посетили? Ведь запоминается-то лучше всего то, что сам видел воочию или по телеку. Но по телевидению, особо центральному, Ковалева давно уже не показывают. Показывали в бытность его председателем комиссии по правам человека при президенте России Борисе Ельцине, а затем первого в России уполномоченного по правам человека. Показывали в середине 90-х в качестве главы миссии на Северном Кавказе, в районе боевых столкновений, где Ковалев часто и резко критиковал действия российских властей в Чечне. Вот тогда-то его запомнило новое поколение российской публики. Прежде всего, недовольные им военачальники, распространявшие свою решительную нелюбовь к правозащитнику посредством того же телевидения. Из журналистского описания штурма Грозного.
На площади перед дворцом факелами пылали танки. Десятка два. Никто из нас от растерянности не догадался сосчитать. На крыльце у входа стояли боевики с гранатометами. Один из них, обернувшись к нам, произнес с ликованием: «Мы их все уничтожили. Мы их расстреляли. Пусть сунутся еще, мы их опять уничтожим. Мы за нашу свободу как один человек». Другой добавил: «Горит непобедимая русская армия». Пленные солдаты твердили одно и то же. Был приказ двигаться за впереди идущим танком или БМП. Шли колонны, куда — не знали. Внезапно впереди танк загорелся, не успели понять, что к чему, как вспыхнул и их танк. Не помня себя, выскочили наружу и тотчас угодили в плен. Города не знают, карты нет. Как вести себя дальше, отвечать ли на огонь, как разоружать противника, команд не поступало. Карты города не было даже у командира подразделения. Сергей Ковалев взял рацию у дудаевских охранников и по ней обратился к российским военнослужащим с призывом сдаваться в плен. За это Ковалева потом объявят предателем. Его будет склонять министр обороны Павел Грачев и помянет недобрым словом в своей книге генерал Трошев. Однако в тот момент все мы, включая Ковалева, видели одно. Наши парни зазря горят в танках. Плен — единственная для них возможность уцелеть.
Генералы объявили Ковалева врагом русского народа. И многие в народе этому поверили, а некоторые продолжают верить. Иногда мне кажется, что по демонстрации народной ненависти к нему Ковалев мог бы конкурировать с академиком Сахаровым времен Афганской войны. И точно так, как уберечь от этого управляемого сверху народного волеизъявления Андрея Дмитриевича не могли даже его золотые геройские звезды за бомбу, Сергея Адамовича не спасает его героическое диссидентско-тюремное прошлое. Мария Гайдар.
Я не берусь оценивать важность того, что он делает сейчас. Я говорю лишь о том, что я пониманием отношусь к тому, что многим людям его высказывания могут не нравиться, а не нравятся даже мне. И не полюблю их, например, по Чечне. Это вызывает абсолютно отторжение. Понятно, что это отторжение будет вызывать все у большинства жителей Российской Федерации. Поэтому я для себя отделяю. Я говорю, что есть Сергей Адамович Ковалев, который сидел в Перми 36, который был правозащитником, который рисковал своей жизнью, был антисоветчиком. И есть Сергей Адамович Ковалев, который потом делал какие-то политические заявления, имел свои взгляды, с которыми я не согласна. Два таких Сергея Адамовича Ковалева. Поэтому я не пытаюсь идеализировать и оправдывать. И говорить, что Сергей Адамович Ковалев во всем прекрасен, со всеми взглядами я согласна.
Мне кажется, подобная раздвоенность в оценке поступков и высказываний Ковалева давно уже укоренилась в России. Впрочем, существует и другая точка зрения. Директор Левада-центра, социолог Лев Гудков.
Я бы не согласился с вами, потому что оценка его действий, выступлений была различной в разное время. В начале Чеченской войны, когда он привлекал очень такое сильное общественное внимание, большинство все-таки оценило его позицию очень высоко и поддерживало его на стороне правозащитников и тех, кто выступал против войны. Тогда, напомню просто, что в Первую Чеченскую войну все-таки большинство было против войны, и население не хотело этого. И в обществе очень сильные были такие антивоенные настроения. И это передалось и на отношение к Ельцину, и, в общем, в какой-то степени было составляющей падения его популярности. И на этом фоне выступления Сергея Адамовича пользовались большой поддержкой. Конечно, страна слишком большая и рыхлая, и там довольно большое болото есть. Больше всего поддержки было в крупных городах, где все-таки народ по образованию и по информированию. В таких, как, скажем, Москва, Питер, крупнейшие города, там его знали и, в общем, одобряли его выступление до 40%. И против было там порядка 25-26%. Так что он, в общем, пользовался очень высоким авторитетом в сравнении с другими политиками. Вполне сопоставимы, скажем, с другими демократами на тот момент. И оценки, вот если смотреть по опросам, скажем, московского опроса 95-го года, очень такие лестные оценки. Смелый, мужественный, самоотверженный человек, бескорыстный человек, заботящийся о других, борющийся за права человека в России и прочее.
Мнение социолога Льва Гудкова. А вот что говорит мне мой коллега Андрей Бабицкий.
Я видел Сергея Адамовича много раз на Первой Чеченской войне, и каждый раз у меня появлялось какое-то странное чувство, что человек выглядел как пришелец с Марса. То есть вокруг, в общем, шла война довольно жестокая, с огромным количеством жертв. И вдруг вот посреди, значит, этих руин, посреди человеческого горя вырастал, у меня другого слова, наверное, не найдется, такой вот странный, прекраснодушный чудак, интеллигент, человек, манеры которого никак не вязались с жестокостью антуража, обстановки этой войны. И вы знаете, я не согласен с тем, что народ его не любил, а что он в этом смысле может конкурировать лишь там с Андреем Дмитриевичем Сахаровым. Нет, мне как раз кажется, что во время Первой войны общество очень внимательно вслушивалось в то, что говорил именно Сергей Адамович Ковалев. Он был своего рода рупором мира. Он считал необходимым призывать к тому, чтобы военная операция в Чечне, война в Чечне была прекращена, но он не просто призывал к этому, в отличие от очень многих российских политиков, которые, ну, в общем, делали похожие заявления. Он забрался вот этой своей странной интеллигентской походкой, забрался в самое логово вот этих военных событий. Он сидел, как мы все знаем, в президентском дворце в то время, когда этот дворец подвергался нещадному обстрелу артиллерийскому, авиационному, и продолжал оттуда призывать к тому, чтобы Москва остановила войну. Я думаю, что, может быть, его вот это вот непонимание реалий войны, что это есть какое-то движение таких геополитических, можно сказать, тектонических плит, оно и впоследствии оскорбило российское общество, когда российское общество уверилось в том, что война необходима, что она справедлива. А он призывал к капитуляции российских солдат, считая, что, может быть, вот с этого уровня, если не удается воздействовать на Кремль, то с уровня вот какого-то конкретного человека, который берет в руки автомат и начинает стрелять, с этого уровня можно вот это движение вспять организовать.
Но, согласитесь, по крайней мере, во времена Второй Чеченской войны происходит перелом в настроениях и, соответственно, в отношении к Ковалеву.
Естественно, уже когда совершенно изменились общественные настроения, и Сергей Адамович Ковалев уже не выступал там рупором мира, и мир никому не был нужен, то он вот этой своей чудаковатостью, этим своим чудачеством, этим своим обращением не к смыслам истории, не к интересам России как государства, а обращением к человеку и к тому, что вот надо как-то запретить смерть на уровне отношений между людьми конкретными, он, в общем, уже вызывал чудовищное раздражение. И тогда уже взгляд на него абсолютно изменился, он стал восприниматься как предатель. Но я скажу, что в какое-то время, в начале Первой войны, конечно, это был голос все еще больной, не поросший сорняком совести российского общества.
А вот что говорит Лев Гудков?
Если сравнивать, тогда только при порядка 6% его поддержали, 24% не согласны с его мнением, но, в общем, признавали право его на высказывание своей точки зрения. И 23% назвали это предательским поступком человека, которому чужды интересы России. Это было, напомню, в 2000 году, когда он выступил на сессии ПАСЕ с критикой действий федеральных сил в Чечне и поддержал санкции в отношении России. Вот тогда, на фоне такого мощного жажды реванша, это выступление его было явно негативно воспринято. А потом с зачисткой информационного пространства и установлением цензуры уже никто ему не давал возможности выступить, и он стал постепенно исчезать из публичного поля и забывался. Вытеснили, перестали упоминать, и это искусственное забвение заглушило. Это нетрудно. Все-таки у власти сегодня это временщики, и люди, в общем, я бы сказал, аморального типа. И для них человек идеалистический, бескорыстный и действительно с очень ясно выраженной моральной и демократической позицией, но это как заноза в глазу. Это раздражающий фактор. Во время нынешнего все-таки таких мелких циников для них это абсолютно неприемлемая фигура.
Так считает социолог, директор Левада-центра Лев Гудков. А вот как рассуждает о базе и механике антиковалевского настроения в обществе историк, профессор Юрий Николаевич Афанасьев.
Сергей Адамович, он последовательно и очень убедительно выступает противником советской системы. Можно сказать, советская система, а можно еще сказать и русско-советская система, показывает в своих многочисленных выступлениях несостоятельность этой системы и ее направленность против человека и против человечности. И делает он, я повторяю, убедительно, очень доходчиво. А для человека системы ничего страшнее и ужаснее не может быть, чем вот это вот ощущение убедительности критики этой системы. Потому что для русского человека, это правда не только для русского человека, а для человека массы вообще, самый большой страх, он почти на подсознательном уровне, это страх оказаться в хаосе. То есть это страх оказаться вне притяжения к какому-то властному полюсу вот в этой бинарной оппозиции и погружение во мрак этого хаоса. И каждый раз, когда такой человек слышит вот эту вот критику этой системы, а система такого человека, как нормально это олицетворяется еще и с властью, у него вырабатывается вот такое вот вместе со страхом чувство ненависти. И поэтому удивляться здесь, вот в этой вот нелюбви, а я бы даже сказал, очень многих ненависти к Сергею Адамовичу, мне кажется, просто не надо. Потому что надо знать, в какой системе координат все происходит.
Ну и в чем же особенность этой системы координат?
Сознание массового человека сегодня в России – это сознание традиционалистское, сознание мифологическое в своей основе. И поэтому любое явление, любой человек, который олицетворяет собою вот это вот антисистемное начало, он воспринимается этим человеком, этим сознанием, как потенциальная самая страшная угроза.
Историк, профессор Юрий Афанасьев. Елена Георгиевна Боннер, дружащая с Сергеем Ковалевым, как и я, уже больше 40 лет, говорит мне.
Ну что, почему двойственные отношения? А когда кругом все любят, это обычно слишком много сахара и много ванили. И несъедобно. Но в России вообще ко всему двойственные отношения. Один любит водку, а другой грузинское вино. Один любит Сталина, а другой любит Сахарова. Поверим в это, хотя я не очень верю. И все так, это естественно. Когда все любят, это плохо. Всенародная любовь – одна из самых опасных. Что мы и переживаем в течение уже целого века, по-моему.
Подожди, нет ли противоречия того, что ты говоришь сейчас, с твоим личным отношением к Ковалеву?
Мое отношение? Любовное. У меня вся семья всегда любила Сережу Ковалева. А вот за что, не знаю. А мой бывший зять вообще поклонялся Ковалеву как иконе.
Похоже, с Еленой Боннер тут полностью согласна и Мария Гайдар.
Правозащитники – это не те люди, которые должны нравиться. Правозащитники, они в основном никому не нравятся. А поэтому правозащитники не должны заниматься политикой. Потому что они делают то, что никому не нравится. Они защищают геев и лесбиянок, они защищают заключенных, которые, может быть, совершили преступление, за которое большинство людей сказало, да их вообще убить, пытать. Какая-то, может быть, есть речь о том, чтобы их как-то защищать. Правозащитник – это не тот человек, который нравится. Это тот человек, который большинству людей не нравится. Но, тем не менее, для общества в целом они делают полезное дело. Сергей Адамович Ковалев – это не просто человек сейчас, а это некая идея, которая за ним стоит. Это трагедия огромного количества людей, это подвиг огромного количества людей. И он во многом олицетворение. Хотелось бы пожелать ему крепкого здоровья рядом близких людей.
В заключение снова Елена Георгиевна Боннер.
Но чего желают? Банально всегда желают все одного и того же. Ужить жить до 120 лет очень трудно и тяжело. И на самом деле это недоброе пожелание, мне кажется. Это раз. Во-вторых, счастье и благополучие в детях, внуках и правнуках. Сережу Бог не обидел. Количество детей достаточное. Внуков тоже. Так что хорошо. А насчет этой самой нашей общественной жизни, я бы желала Ковалеву большей терпимости к ней.
Елена Боннер, а также Мария Гайдар, Юрий Афанасьев, Андрей Бабицкий и Лев Гудков в выпуске программы «Разница во времени», посвященном 80-летию Сергея Ковалева, которому мы просто не успели дать слово. Но, присоединяясь к многочисленным поздравлениям юбиляра, я выражаю не просто надежду, но и уверенность, что мы еще не раз услышим его на волнах «Радио Свободы». Над передачей работали продюсер Юлия Голубева и ведущий «Разница во времени» Владимир Торц. Всего доброго.
Свобода в клубах. Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в столичных клубах. Воскресенье в 11 утра и в 22 часа. В понедельник в 7 и 14. Слушайте «Свободу».
В Москве 22 часа 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве убит адвокат Республиканской коллегии адвокатов Константин Кулага. Об этом сообщает информационное агентство со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Тело адвоката было обнаружено в субботу с огнестрельным ранением на балконе дома на западе Москвы. На месте преступления работают оперативно-следственные группы. В центре Москвы сегодня прошел санкционированный митинг с требованием радикальной реформы милиции. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», на Триумфальной площади собрались около 200 человек. Это были правозащитники, активисты оппозиционных движений, участники различных общественных правозащитных демократических организаций. ФСБ России подтверждает информацию о гибели одного из лидеров боевиков на Северном Кавказе Александра Тихомирова, известного как Саид Бурятский. В Тербенском районе Дагестана в ходе спецоперации убит боевик. По данным правоохранительных органов, он был причастен к обстрелу сотрудников милиции 4 марта. Тогда два милиционера были ранены. Пакистане убит один из высокопоставленных командиров боевиков талибов, имеющий связи с Аль-Каидой. Об этом сообщают правительственные источники. Факир Мухаммад погиб в пятницу в результате обстрела с воздуха в районе Мохманд вблизи границы с Афганистаном. Президенту Египта Хосни Мубараку была сделана хирургическая операция по удалению желчного пузыря. Сообщается, что операция проведена в Германии, она прошла успешно. Народный артист России Александр Грави, скончавшийся в Москве на 90-м году жизни, будет похоронен 9 марта на Алексеевском кладбище. В этот же день в театре имени Евгения Вахтангова состоится гражданская панихида по актеру.
Радио «Свобода». У микрофона Анатолий Стрелянный с передачей «Ваши письма». Всегда с интересом слушаю программу «Ваши письма». Приятный голос с украинским акцентом, доверительная интонация. Но, Анатолий Иванович, пропускаете ляпы, пишет Сергей из Харькова. Каюсь, Сергей, бывает, пропускаю. Тут есть разные сложности. Ляп слушателя надо или вычеркнуть, или исправить, а такое вмешательство в письмо не всегда позволительно. Сказывается, конечно, и моя невнимательность, и неосведомленность. Бывают и необъяснимые затмения, как в том случае, когда я, читая письмо, не обратил внимания на приведенную в нем фантастическую цифру – 177,8 миллиарда долларов, вырученных будто бы Россией за экспорт зерна. Ничего не остается, как просить прощения у публики, исправлять то, что можно исправить». Следующее письмо. «Я уже просто неработающий пенсионер, скоро 71. Прожив 55 лет в Латвии, не гражданка. Я не пойду унижаться и сдавать экзамен. У меня есть уже свидетельство о знании языка. Необходимо было сдать экзамен по языку в свое время, чтобы остаться зав. Лабораторией информационных систем. И гимн я могла бы спеть, он мне даже нравится. Он почти точная калька со старого русского гимна. Там было «Боже, царя храни», а у латышей, похожий напев, все ударения на первом слоге, «Диеве свети Латвию». И многие программы ТВ я смотрю на латышском языке спокойно, но до сих пор не могу успокоиться, вспоминая, как Народный фронт кинул русских. Дескать, идите на референдум, поддержите выход Латвии из СССР и прочее, а потом, а теперь вы все не граждане. Какая гадость! Всего доброго вам в год тигра, будьте здоровы. Я люблю ваши письма. Продолжайте с нами говорить человечьим голосом и дальше. Ирина Попова. Большое спасибо, Ирина. Содержание того, что я говорю человечьим голосом, сам дух того, что говорю, вам, казалось бы, не должен нравиться. А вот нравится же. Вижу тут загадку русской души в Латвии. Весьма загадочная душа. Весьма. Не лежит к латышам, к их власти, к их демократам в первую очередь. А к Латвии как таковой лежит, хорошо лежит. В Россию переселились единицы из носителей этой души. Буквально единицы. Можно, оказывается, любить страну, а людей этой страны не очень. Местность и все, что на ней, даже многие порядки, любить, держаться за них руками, ногами и зубами. А о хозяевах этой местности, о создателях этих порядков писать на радио «Свобода» – какая гадость. Загадочная душа, ей-богу. Лучше буду страдать без латвийского паспорта, но в Латвии, чем ликовать с российским паспортом, но в России. Латвия, напомним себе, была оккупированной страной. Такой ее считал свободный мир. Такой она и была. Половину ее населения составляли те, кто пришел в составе или в обозах оккупационных войск. Не в переносном смысле, а в буквальном. В составе или в обозах оккупационных войск. Они стояли там до последнего дня и еще как стояли. Не четверть, как в Латвии и Эстонии, а половину населения составляли пришельцы, их дети и внуки. Они считали, что настоящие хозяева Латвии они. Уж я-то это знаю. знаю, бывал там не раз. За их спиной огромное государство с ядерным оружием и хоругвью, на которой Сталин. Вот латыш и задумался, что будет с его страной, если управлять ею с ним на равных станет человек, для которого земля по-прежнему начинается от Кремля. Письмо с Украины из Житомирской области, перевожу на русский. Я бы после каждых выборов устраивал показательные суды над теми гражданами, в кавычках, которые приходят на избирательные участки и обезьянничают избирателей Германии или Австрии, вбрасывая в урну правильно на их мозги заполненные бюллетени, после чего 5 лет живут с неправильным президентом, еще более неправильной премьершей и очередным клоуном-спикером. Может, тогда бы на каждый участок приходило не 1000 избирателей, а 10 настоящих граждан, которые все равно выбрали бы очередное дерьмо, как это делается во всем мире. Хоть этим мы, украинцы, похожи на людей, пишет господин Антонов, а не Антоненко, как положено. Вот особенность последней избирательной кампании в этой стране. Кажется, не осталось человека, который бы считал, что от его голоса ничего не зависит, что начальники избирают сами себя. Когда вы вскоре после женитьбы начинаете подумывать, не разжениться ли, вам говорят, бачили очи, що купували, тепер їжте, хоч повелазьте. Таков народный парафраз, народное переложение евангельской заповеди, что Бог соединил, людям не разъединять. Так теперь в Украине говорят о власти. Смысл, думаю, понятен. Никто нам ее не прислал, сами дураки избрали, так что жаловаться можем только на себя». Уважаемый Анатолий Иванович, следующее письмо. Не могу не поделиться своим восторгом по поводу признания Ксюши Собчак официальным лицом и попаданием ее в официальную хронику главных политических событий. Как это чудесно в очередной раз удостовериться, что русские не предают, что В.В. Путин последовательно покровительствует семье своего благодетеля. И мы видим этот дивный рост невероятной Ксюши в фигуру общенационального значения. Мы прощаем ей и ее матери пошлую ругань и склоки на наших беззащитных экранах, и дом 2, и дом 3, и вымазанную в шоколаде, утомленную тусовочными ночами блондинку. Правда, Путин еще давал и клятву присягу всему народу России на верность и преданность его интересам, в каковые интересы входит и состояние культуры, и общественной нравственности. Открывается взору дальнейший путь Ксюши. Депутат, председатель комитета, министр культуры, обороны или иностранных дел. Наконец, первая женщина-президент. Ура! Уж если господин Путин не щадит своей репутации сейчас, одной Ксюшей больше, меньше, хуже разве может быть? Только лучше. С искренней по поводу и без оного радостью Гоголев Павел Иванович. Через несколько дней от этого слушателя пришло второе письмо. Читаю. Многие еще верят господину Путину. Мы ведь ничего не знаем о его конкретной деятельности. Не знаем, какие бумаги он подписывает, какие решения принимает, чем занят с утра до вечера. Но уже понимаем, что 2000-е годы оказались для России действительно нулевыми, что дети не рождаются, дома не строятся, дороги в плачевном состоянии. Фактически нет армии, флота, авиации. Все чаще не взлетают ракеты. И в области балету мы теряем свои выдающиеся когда-то позиции. Громко провалили эту Олимпиаду, еще с большим треском провалим сочинскую. Резервов нет. А надо всем этим горцует, сверкая бриллиантами и кичась своими высокими связами, вульгарная блондинка, как некий символ национального унижения, культурного разложения и экономической катастрофы. Все возмущаются, все знают, чья она протеже, и что это единственное достижение России за все 2000-е годы. Гоголев Павел Иванович. На одной из наших интернетных страниц произошла быстротечная дискуссия о российской политической системе, в том числе о партии «Единая Россия», о том, что своей деятельностью она дискредитировала рыночные отношения. В связи с чем один слушатель вспомнил столетней давности слова Ленина, что Россия страдает не столько от капитализма, сколько от его недоразвитости. Такой вывод сделан Лениным в его лучшей работе «Развитие капитализма в России». Сидя в ссылке в Шушинском, он перелопатил гору статистических материалов и пришел к двум выводам. Первый – избежать капитализма России не удастся, как не мечтают об этом народники. Второй – капитализм в России развивается медленно, и это плохо. В то время Ильич еще был марксистом и верил, что социализм может явиться только когда капитализм разовьется так, что дальше некуда, выполнив по ходу дела свою величайшую историческую миссию – создаст образованного, добросовестного, дисциплинированного рабочего из темного, разболтанного и лукавого лапотника. Наш слушатель, говоря о недоразвитости нынешнего российского капитализма, имеет в виду затюканный и обираемый бюрократией предпринимательский класс. Неужели непонятно, пишет об этом следующий слушатель, что грубо, тупо, алчно, ядро держит бразды, не допуская конкуренции, так как этот поводок держит премьер в единственном желании удержать любой ценой свое состояние. Ядро, так в интернете называют партию «Единая Россия». Про состояние премьера толком ничего не известно, а то, что не допускается честная конкуренция, и это есть главный признак недоразвитости российского капитализма, факт бесспорный, о чем по-митинговому резко, но близко к сути, по-моему, пишет носитель инициалов АНР. Еще Муравьев Никита баил, что горе народу, горе стране, где все согласны, и напрасно думать, что питерское шоколье, которое узурпировало власть, произвело государственный переворот и согнуло Россию в дугу и привело всех к согласию, что-то думает во благо России, во благо народа. Сергей Чернов из Москвы не разделяет обличительного запала этих слушателей. Читаю. «Единая Россия – это не КПСС. КПРФ в своих речах и призывах никогда не упоминает слово «собственность». Избиратель предпочтет выбрать «Единую Россию», нежели КПРФ. «Единая Россия» и КПРФ – это два полюса двухпартийной системы с большими электоратами. Политическая модернизация, то есть усиление президентской или же парламентской республики с механизмами сдержек и противовесов и создание двухпартийной системы взамен смешанной республики, растянутой на вертикальных опорах – достойная задача гражданского общества, создающего эффективную рыночную экономику. Возможно, что было бы лучше, если бы остальные партии прогресса забыли о своих амбициях и сайт-стенгазетах и укрепили тот или иной полюс. В конце концов, оба полюса не есть нечто незыблемое. Все меняется, пишет господин Чернов. Он, видимо, опасается нарастающего ожесточения тех людей, которые против нынешнего режима. Не хочет, чтобы в день, когда их поддержит улица, они выбросили путинизм на свалку истории одним щелчком. По его мнению, было бы лучше, если бы они обдуманно и постепенно преобразовали этого урода во что-то более или менее человекообразное. Слова «урод», «уроды» о путинизме и его столпах становятся общеупотребительными. Мне кажется, что если иметь в виду первый и главный смысл этого слова, если вспомнить, что оно обозначает, пусть грубо, но не ругательно, то надо признать, что люди остановились на нем не совсем случайно. «Уродливый» значит «искаженный». Путинизм, как искаженный, изуродованный, опошленный капитализм, примерно с таким смыслом этого слова нельзя, по-моему, не согласиться. Конечно, можно представить хорошего и не совсем темного человека, который решил вдруг стать членом КПРФ, сталинистом-зюгановцем, чтобы самим своим присутствием облагородить этот полюс спасительной двухпартийной системы. Но невозможно представить себе, чтобы чтобы таких людей нашлось столько, чтобы это преображение действительно состоялось. Тоже и насчет «Единой России». Внедриться в нее и сделать в ней карьеру, чтобы по возможности изнутри мешать ей подтасовывать результаты выборов, не исключено, что какой-нибудь мечтатель и решится на такой поворот своей политической судьбы. Но погоды такие тоже, по-моему, не сделают. Тут нечего даже обсуждать. Я редко оглашаю письма, в которых что-то говорится о моей особе, но от этого у некоторых людей потребность заниматься личностью автора не проходит. Вот в прошлой передаче прозвучало письмо о том, что американец в среднем раз в 3-4 года меняет место жительства. Это называется горизонтальной мобильностью населения. Необыкновенная, просто неправдоподобная подвижность. Мы говорили о том, что когда состав того или иного поселения постоянно перетряхивается, то исчезают предубеждения, которые одна земля, например, Галичина, испытывает к другой, например, к слобожанщине, и наоборот. В связи с этим Павел из Донецка вдруг пишет: «Анатолий Иванович, вы 15 лет неподвижно на радио «Свобода». Какая уж тут перемена мест каждые 3-4 года, а? Я вас очень прошу, Павел, объясните мне, что вы хотели сказать». Раз я прочитал письмо о том, что американцы любят кочевать по своей стране, то и сам должен это делать, подавать, так сказать, пример, а иначе нечего было читать такое письмо. Вы меня, кстати, заставили заняться подсчетом. Оказалось, что и я умудрился 10 раз сменить место жительства, в чем не вижу ни заслуги, ни греха. «Какие вы все ехидные и вредные, как старухи», — пишет слушательница из Вильнюса, автором откликов на очередную передачу «Ваши письма». Один из них ей самокритично отвечает: «Жажда славы, мадам или мадемуазель! Исключительно она толкает нас к упражнениям в эпистолярном жанре, а воспитание у нас плебейское, вот и получается ехидно и вредно». Но ведь вы-то полюбопытствовали наше старушечье ворчание. Следующее письмо. «Здравствуйте, Анатолий Иванович, извините за каламбур, но это какая-то чертовщина. Все знают, что Бога нет, и тем не менее жуют эту мочалу. Попробуйте представить себе человекоподобное существо, способное вызвать из небытия Вселенную, и которое помнит всех, кто когда-либо жил, дабы воздать по справедливости на страшном суде. Я лично не могу такое представить. Для этого надо быть даже не психом, а медведем, который только что вылез из берлоги. Вы можете возразить, что представить себе электромагнитное поле тоже невозможно, так как это будут 4 цифры в каждой точке пространства. Но это, по крайней мере, поддается проверке. Радиоуправляемый луноход слетал на Луну и вернулся. Я ничего не отвечу автору этого письма, и даже если в почте «Радио Свобода» возникнет спор верующих в христианского или иного Бога и неверующих, хода этому спору не дам, и даже не стану объяснять, почему. Обнародовал же это письмо просто за тем, чтобы показать, что и такие приходят на свободу. Есть, правда, о чем подумать в связи с тем, что прислал его молодой научный работник. Религиозность, церковность, священное писание – для него это все новость, некое веяние, мода или что-то вроде партии, в которую вдруг повалил старый мал. Он относится ко всему этому так, как привык относиться к любым другим теориям, идеям, организациям, спокойно, рассудочно. Над писанием он не трепещет и не мудрствует. Что написано, то и читает. Какие вопросы у него возникают, такие и задает. Никого и ничего не боится и не стесняется. Слово «тайна» для него ничего не значит, поэтому он и удивляется до раздражения. Как можно думать, что существо с двумя руками и ногами, с ушами, желудком и прочим вызвало из небытия Вселенную? Анатолий Иванович, здравствуйте, здоровья вам, следующее письмо. Пишу вам из Красноярска. Мне интересно ваше мнение. В центре Красноярска, рядом с железнодорожным вокзалом, раскинулась слобода Николаевская. Такой деревенский райончик, наверное, гектаров эдак на 200. И по генплану она числится как зона усадебной застройки. А теперь ее хотят перевести в зону жилой многоквартирной капитальной застройки. Градостроительный кодекс требует проведения публичных слушаний. Вот я и пошел на них. От власти приехали начальники, а народу из Николаевки собралось около 1000. Народ пришел и прямо спрашивает, что будут сносить и когда. Мы не об этом пришли говорить. На частные вопросы мы здесь не отвлекаемся. Мы рассказываем о перспективах развития города, а вы должны проголосовать за или против. Примерно так отвечали организаторы слушаний. Атмосфера напряженная. Местный начальник-градостроитель Игорь Иванов. Вы хотите, чтобы все осталось по-прежнему? Житель Николаевки. Нет, мы хотим, чтобы нас не обманули. Другой житель. Не вешайте нам лапшу на уши. Вы рассказываете об изменении зонирования, а вокруг уже вовсю строят и скупают землю. Чиновники стараются свести публичные слушания к формальному бюрократическому минимуму. Казалось бы, им полезно было бы выявить потенциал конфликта, прежде чем борьба перенесется на стройплощадки. Чего не хватает нам? Как это происходит в Германии? С уважением, Олег. Спасибо за письмо, Олег. Огромной важности письмо, по-моему. Такие истории, как в Красноярске вокруг Николаевки или в Москве вокруг Речников, бьют по российскому режиму сильнее, чем все оппозиционеры и правозащитники вместе взятые. Бюрократия живет своей жизнью. Общественное мнение ее не интересует. Настроение граждан ее не беспокоит. Более того, она уже почти не оглядывается на самого Путина с его чекистами. Никто не знает, сколько должно произойти таких историй, чтобы население решилось явочным порядком взять управление своими делами на себя. Это и будет российский Майдан. Нынешнюю бюрократию просто сметут. Не исключено, что сама разбежится. Но что будет представлять собой новое? Ей придется учиться не только в широком политическом смысле, но и в узком, технологическом. Вы пишете, что красноярским чиновникам было бы полезно выявить потенциал конфликта, прежде чем он перенесется на стройплощадки. Это поразительное место в вашем письме. Вы, не ведая того, цитируете западный учебник по технике управления в демократическом обществе. На Западе выявлять потенциал любого зарождающегося конфликта учат уже в первом классе школы, даже раньше, в дошкольных учреждениях. Техникой жизни в свободном обществе дети овладевают в ходе игр. «Много сказано про Олимпиаду в Ванкувере», — говорится в следующем письме. «Теперь появится новое понятие — утечка мышц, и эксперты, которые будут объяснять ее утечке причину, и рецепты, как по-быстрому вернуть на историческую родину исконно русские медали. Все, что угодно, кроме тоскливой правды. Неудачи могут случаться со всеми, без них нет спорта». Но после безудержного великодержавного бахвальства неудачи эти вдвойне огорчительны и поучительны, хотя и далеко не для всех. Правительство России пересмотрело свое решение о взятии на учет призывников с 10-летнего возраста. Теперь собираются учитывать с момента рождения. Дальнейший ход военной реформы подразумевает, скорее всего, учет уже с момента зачатия в свете успехов по расшифровке истинно русского генома. Ну и, конечно, подразумевается, продолжает автор, что реформа армии в нынешнем ее виде затянется, по крайней мере, до 1938 года. Говорится в этом письме. Да, есть утечка мозгов, есть и утечка мышц, и утечка голосов. Утечку мозгов хотят сократить устройством рая для молодых ученых на клочке земли в живописной местности. Одна из идей Медведева. По общему мнению, из этого ничего не выйдет. Очередной мыльный пузырь. Бюрократическая затея. Почему? У меня есть свое объяснение. Для этих ребят пришлось бы создать и отдельный телецентр, чтобы они смотрели не те передачи, что вся Россия, а те, которые создавали бы у них впечатление, что они живут в свободной стране и нет, стало быть, нужды бежать в Америку или Европу. И отдельную Госдуму пришлось бы устроить специально для них, чтобы она была местом для дискуссий. В общем, отгрохать такую потемкинскую деревню, на которую ушел бы весь бюджет России. И президента туда отдельно пришлось бы посадить, чтобы ребята думали, что он настоящий. В прошлой передаче я сказал, что проведу воспитательную работу с моим другом паном Остапенко, который невежливо обошелся с одним нашим слушателем. Работа была проведена, читаю письмо пана Остапенко. Виноват, конечно, признаю. Дернуло меня нелегкое советы давать, да нотации читать. Тяжело выдавливать из себя эту общечеловеческую, общекоммунистическую черту. Почти так же тяжело, как раба. Человеком становиться вообще-то довольно тяжело, но еще тяжелее позволять другому становиться человеком, причем не таким, каким бы ты хотел видеть его, а каким он сам себя хочет видеть. Однажды ко мне позвонила приятельница. Ей срочно был нужен стол, стул, телефон, компьютер, интернет. Ей нужно было за несколько часов организовать некое важное международное собрание, что-то вроде пресс-конференции. Я сидел в той же комнате и видел все, что она делала. Она действовала совершенно непрофессионально. Она непрофессионально набирала номера, непрофессионально вела разговоры. Не знаю, что удержало меня от дачи ей ценных и особо ценных указаний. Может, это было желание увидеть, как человек, посмевший не посоветоваться с тобой, оказывается в дураках. Прошло 2 часа. Моя приятельница прекрасно справилась со своей задачей, а я получил ценный жизненный опыт. Даже мысленно не лезть не в свое дело. Что бывает, когда человек лезет не в свое дело, нам теперь будет ежедневно показывать новый украинский президент, пишет пан Остапенко. На волнах радио «Свобода» закончилась передача «Ваши письма». У микрофона был автор Анатолий Стреляный. Наши адреса: Московский, 127-206, Старопименовский переулок, 18. Пражский адрес: радио «Свобода», улица Виноградска, 159А, Прага, 10, 102-0. В интернете я в списке сотрудников русской службы на сайте свобода-ньюс.ру.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Вся политическая полемика теперь идет за, против, на баррикады и не на баррикады. Кто не на баррикады, те за преступный режим.
Мнение экспертов и обывателей.
Движемся в ответственности большой холодной войне. Ну, правда, у всех будет работа. Когда была холодная война, заводы наши работали.
Итоги недели «Радио Свобода». Каждую субботу с 7 до 9 вечера.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Экс-спикер парламента заявила, что намерена заняться большой политикой.
Президенты Франции и России пытаются всячески подчеркнуть, что
мы готовы приобрести и направить сюда электрические генераторы.
Резолюцию о недоверии правительству Юлии Тимошенко.
Наша реакция на это решение такова. Согласно афганским
законам... Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Свобода, мифы и репутация. Какова цена устойчивых мнений о людях и событиях культурной жизни? Первый раз в эфире в воскресенье в 16, повтор в 1:00 ночи и 5:00 утра с воскресенья на понедельник. Мифы и репутация.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 6150, 9405 и 9520. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».